Привет, друзья! Я приветствую вас на нашем канале Test Drive с нуля. И сегодня у нас на тесте вот такой прекрасный автомобиль GAC T8. Расскажу короткую предысторию, как я вообще нашел этот автомобиль и чего я решился его тестировать. Один из моих друзей очень-очень хочет иметь какой-то внедорожник. Вот путешествовать где-то по пересеченной местности, ездить на рыбалку, на охоту и так далее. Но у него очень-очень ограниченный бюджет. Ну и он как бы посоветовался, какой внедорожник ему лучше брать. Ну, на полноценный внедорожник, как говорится, бюджет раз не хватает, давай смотреть пикап. Мы начали смотреть пикапы. Но, ребята, сейчас даже самые-самые доступные из пикапов в цене конкретно выросли. И вот когда листал интернет, вдруг нахожу вот этот прекрасный автомобиль, который продается на нашем рынке и у которого очень даже вкусная цена. На момент, когда я его искал, получилась цена, там, в зависимости от комплектации, она варьировалась от 608, по-моему, до 680 тысяч гривен. Ну, за эти деньги сейчас реально ничего такого не возьмешь. Полноценный пикап, очень похож, как по мне, на Ford Ranger, где-то похож на Hilux тойотовский. Та же форма, все то же самое, ну, в таких автомобилях все примерно одинаково. Достаточно приличный здесь кузов, так как мы уже по пылюке покатались немного, она у нас в пыли, ну, увидеть его это вам не мешает. Видите, да, огромный здесь кузов, грузить сюда можно по паспорту 900 килограмм, но люди говорят, которые уже эти машины эксплуатировали, что вполне сносно они сюда до 1,5 тонн укладывают, но так делать нельзя. ГАИ этого не одобряет, или как она там у нас, патрульная полиция. Для особых ценителей путешествий я, конечно, бы посоветовал взять кунг сюда или чем-то закрыть, какую-то ролету здесь поставить, чтобы кузов был закрыт. Тогда у вас получается полноценный багажник и никаких проблем. Ну и как положено таким автомобилям, он рамный, а как раз для того, кто ищет что-то вот для внедорожья, рамная конструкция — это, ну, один из лучших вариантов, потому что основная нагрузка ложится на раму, и уже кузов на ней стоит, на кузов нагрузка передается в меньшей степени. Хотя все это вместе, как вы знаете, кто изучал инженерную науку, все равно оно пересекается, все равно оно работает все вместе. Нагрузка передастся все равно какая-то на кузов, но в меньшей степени. Итак, здесь лестничная рама, на ней стоит кузов. Привод здесь так называемый part-time, то есть мы всегда с вами ездим на заднем приводе. В случае необходимости включаем с жесткой блокировкой полный привод. И в случае необходимости, если не хватает крутящего момента где-то в болоте колеса, там в зыбучем песке, когда не хватает мотора, мы включаем понижайку. Больше крутящего момента на колесах, и мы спокойно ездим. Несмотря на то, что здесь, кстати, моторчик имеет 139 лошадиных сил и неплохой такой 300 с гаком ньютона-метров крутящий момент. В большинстве случаев нам хватало просто полного привода. На рабочем месте водителя я усаживаюсь вполне комфортно. Да, немного не хватает регулировки по вылету руля. Он регулируется только по высоте. Но, в принципе, устроиться здесь можно. И специально экспериментировали, садились люди маленького роста, повыше. И почти двухметровый парень у нас садился. И все, в принципе, здесь устроились. И самое главное, что после этого вполне комфортно усаживались сзади пассажиры. Причем не маленького роста. Ну, я сейчас пересяду назад и покажу, как мне сидится там при росте 1,82 м, если я здесь выставил сиденье под себя. Да, кстати, друзья, хотелось бы еще заметить, что здесь достаточно широкий проем. Вот я сейчас открываю двери, вообще нет никаких проблем мне залазить. И даже, я думаю, грузный человек здесь сел бы без всяких проблем. А во многих пикапах это реальная проблема, так как проем вот этой задней двери, он очень узкий. Ну, скажем, на том же Ниссане у меня была такая проблема. То есть я открыл дверь узкая, я еле туда втиснулся. И при этом я не хочу сказать, что я самый толстый в этом городе. Итак, смотрим, сколько места здесь сзади. Усаживаюсь. Как я уже говорил, переднее сиденье выставлено под рост 1,82 м. Сзади я с таким же ростом сажусь без проблем. Сразу хочу отметить, что угол наклона спинки здесь комфортный. В отличие от многих, поверьте, от многих пикапов, где спинка стоит практически вертикально, и в дальней дороге у вас просто отваливается спина. Так, до переднего сидения, видите, тут еще ладошка пролазит, поэтому вывод мой такой. Может быть, кто-то там за 2 метра ростом сюда, конечно, и не влезет, но большинству людей, скажем так, с ростом до 1,90 м, здесь будет комфортно. О моторе. Здесь стоит дизель мощностью 139 лошадиных сил и имеющий 320 ньютон крутящего момента. Хватает ли его здесь? Ну, смотрите, с этим мотором у вас могут возникнуть какие-то двоякие такие ощущения. Я сейчас объясню, в чем проблема. Мотор достаточно низкооборотистый. И мы, люди, которые привыкли ездить на обычных гражданских автомобилях и привыкшие к тому, что мотор крутится там до 4,5, 5, иногда 6, а иногда и 7 тысяч оборотов, привыкли к тому, что на каждой передаче мы имеем больше диапазон скоростей. Здесь же мотор фактически после 3,5 тысяч оборотов просто замирает. Он как упирается в потолок. И фактически рабочий диапазон оборотов это примерно от 1,5 до 3 тысяч оборотов. И ездить в таком узком диапазоне оборотов достаточно сложно. К нему надо привыкнуть. Для тех, кто ездил на грузовых автомобилях, с этим проблем не возникает. Как бы вообще. Потому что дизель-то тут по сути есть грузовой. И коробка настроена как в грузовом автомобиле. И поэтому для человека, который пересел с обычного гражданского, назовем так, автомобиля, нужен какой-то момент привыкания. Для человека, который пересядет с любого грузового автомобиля или микроавтобуса, он фактически сядет и поедет. Никаких проблем у него не будет. Я привык к этой коробке, к этому двигателю буквально за день-полтора, и сейчас езжу без проблем, и меня уже ничего не раздражает. Я сразу понял, что 6 передач здесь выставлено именно для того, чтобы держаться вот в этом узком обороте вот примерно там 1,5 до 3 тысяч оборотов. И еще хотелось бы отметить, что первая передача здесь больше тяговая. То есть фактически, если вы едете пустой, первой передачей можно даже не пользоваться. Сразу трогаешься со второй и погнал. Если же машина пригружена, там 900 кг в кузове или хороший прицеп вы там прицепили на тонны полторы-две, ну тогда первая передача вам в помощь. Ну а если уже совсем тяжко где-нибудь на бездорожье, то у вас есть полный привод и понижайка. Управление раздаточной коробкой здесь организовано кнопками. Никакого дополнительного рычага. Есть 3 кнопки. Одна позволяет нам переключиться в самый стандартный режим, то есть когда мы всегда ездим на заднем приводе. Вторая позволяет включить нам полный привод, подключить передок. И третья кнопка позволяет переключиться на понижайку. Надо заметить, что очень оперативно происходит переключение, очень быстро, что как бы преимущество перед многими конкурентами, потому что на некоторых машинах, где вот такая же организация, иногда надо ждать по десятку секунд, пока там переключится и так далее. Здесь же вот я ездил на бездорожье, никаких проблем. Я подъезжаю к месту, где дальше мне уже нужна будет понижайка, то есть воспользоваться всеми преимуществами такого автомобиля. Я просто остановился на секундочку, выжал сцепление, нажал 4L, буквально 2, максимум 3 секунды, и автомобиль уже включился в полный привод. Все, дальше я еду. По подвеске. Ну, друзья мои, данный автомобиль изначально заточен под перевозку грузов. Автомобиль очень жесткий. Ну, очень жесткий. И этого стоило бы ожидать от него, потому что Я же уже говорил, он рассчитан на тонну веса фактически, да, которая здесь пригружена. Так вот, если сюда я сейчас положу тонну веса, он будет ехать как лимузин. Мягенько-мягенько, нежненько-нежненько.
Ну и вы понимаете, что если задние рессоры фактически подбирались под тонну веса, то как они должны себя вести, если автомобиль абсолютно пустой? То есть, если вы во время эксплуатации вообще не планируете никаких грузов в нем возить, то у вас есть два варианта смягчить жесткость подвески. Первый вариант, и я, кстати, видел не раз у владельцев пикапов, что они это используют, это положить какой-то груз постоянно в кузов, кладут там плиту 150 килограмм, и машина потом едет мягко. И второй вариант, это распаковать рессоры, здесь, по-моему, 4 штуки, если я не ошибаюсь, и вынимается один лист рессоры, машина становится намного мягче. Но в этом случае у вас уменьшается грузоподъемность. Тут уже, как говорится, выбирать вам. Ну и, соответственно, нужно посоветоваться со специалистами, не повлияет ли это каким-либо образом на безопасность. По управлению. Здесь вот чистый образец пикапа. Поверьте, я за свою жизнь поездил практически на всем, что продается в этой стране, в соседних странах, в Европе и даже в Америке. И практически все пикапы очень-очень между собой похожи. Ну, в расчет мы, конечно, не будем брать какие-нибудь пикапы типа от Volkswagen, которые изначально затачивались под комфорт. А вот автомобили, которые изначально затачивались как грузовики, они все примерно имеют вот такое же поведение. То есть это достаточно прыгучая подвеска, которая, соответственно, влияет на определенным образом на управляемость. Машина на поворотах и на длинной дуге кренится, от этого никуда не уйдешь. Если асфальт не совсем ровный, а имеет некую такую рифленость, то, что мы называем стиральная доска, то вполне себе вероятно, что машина и может спрыгивать с дуги. Может быть, кто-то из вас уже ощущал на каких-то других автомобилях этот эффект. То есть, когда вот едешь по длинной дуге, вроде все стабильно, все хорошо, машина слушается руля, и вот в какой-то момент ты чувствуешь, что у тебя задние колеса как бы отрываются от асфальта, и тебе немножко подзабрасывает задницу. Но здесь неплохо работает система стабилизации. Она как раз отслеживает все эти моменты и удерживает автомобиль от этих неожиданных соскоков в сторону. И скажу вам, специально, насильно заставлял машину спрыгивать с дуги, делать как бы, уходить в занос. Нифига у меня не получилось, потому что система стабилизации очень корректно работает. Да, конечно, ее здесь можно отключить, но функция отключения системы стабилизации, она в большей мере, конечно же, нужна на бездорожье. В городе, на асфальте, поверьте, она очень даже выручает, она помогает. Где-то вы забыли, где-то пережали газ, машина ушла бы уже в букс, она бы ушла в занос. Система вас удержит и не даст вам сделать ошибку. Да, кстати, ребята, что меня очень удивило, когда мы ездили на бездорожье, мы решили попробовать, как ведут себя системы имитации блокировки межколесных дифференциалов в случае, если автомобиль попадает на диагональное вывешивание. И я вам скажу, практически во всех условиях, как бы мы автомобиль там не всаживали в траншеи, вывешивали на диагоналке, он всегда выезжал. Система работает очень четко и как-то так, знаете, не нежно притормаживают буксующее колесо, а жестко его таким рывком зажимают и позволяют противоположному вытолкнуть машину из ямы. И назову это очень хорошим таким преимуществом перед конкурентами, где такие системы работают, вернее, настроены более нежно и не всегда позволяют автомобилю выбраться из какой-то халепы. Кстати, друзья, тут мне во время теста один человек сказал: а вот смотри, ты говоришь, что тут она напичкана датчиками тем, сем, пятым, десятым, но вот здесь вот нету помощника спуска с горы. Объясняю для всех, кто не в курсе. Когда у вас есть полный привод с понижайкой, вам помощник спуска с горы ну нафиг не нужен. Объясняю. Включаете понижайку, полный привод, включаете первую передачу,
Начинаете спускаться с горки, просто отпускаете тормоз, отпускаете педаль газа, и машина со скоростью 1,5-2 км в час сама спускается. Это достигается за счет того, что мотор и большое передаточное число в раздатке и в коробке удерживают машину, не дают ей разгоняться. И поверьте, на таких горках спускался, что когда сидишь в машине, ощущение, что сейчас просто на бампер станешь, когда доедешь до низу. И реально вот в такой ситуации никакой спуск с горы не нужен. Просто понижайка, полный привод, отпустили все педали, поехали. Какие недостатки я назвал бы в этом автомобиле? Ну, прыгучую подвеску однозначно. Но этот недостаток относительный, потому что автомобиль изначально создавался как грузовой. Положи груз в багажник, и все, и недостаток исчез. К мотору тоже придраться, что он имеет малый диапазон оборотов, то есть максимальные обороты у него невысокие, тоже сложно, потому что это относится к тому же. Автомобиль изначально разрабатывался как грузовой. То есть, опять же, условный недостаток. Дальше. В салоне все зашибись. Никаких претензий нету. С моей точки зрения, вот этот автомобиль очень хорошая альтернатива для человека, который имеет желание приобрести транспортное средство непосредственно для бездорожья, но при этом очень жестко ограничен бюджетом. Ну, действительно, если вы сейчас зайдете на какие-то коммуникаторы и посмотрите, что там сейчас у нас есть на рынке, то вряд ли вы найдете что-то лучше в соотношении цена-качество. При этом этот автомобиль по уровню отделки и качеству сборки, поверьте, ничем не отличается от каких-то там европейских образцов, азиатских. Кстати, если кто не знает, то большинство пикапов, которые продаются на нашем рынке, собраны где-то в Таиланде, Малайзии и других азиатских странах. И когда вам говорят, что вот это же японец, нагло-нагло ребята врут. Никакого там японца вы и близко не найдете. Все эти пикапы, они особо популярны в Азии. Там строятся заводы, там их собирают, ну а уже оттуда они попадают к нам. Ну и конечно же, если там висит шильдик там японский, вам расскажут, что это японец. Если корейский, расскажут, что кореец. Скажу вам по секрету, даже достаточно американизированный или европеизированный бренд Ford имеет там же в Азии сборочные заводы. Ну а тут мы имеем честного китайца, который прошел все ступени развития и вот уже практически стал отличным автомобилем.